Уважаемые коллеги, в эфире передачи будем наблюдать с Алексеем Венедиктовым, и в этом выпуске я отвечаю на ваши вопросы, которые вы прислали через Google форму, потому что, как многие из вас могут знать, я в Телеграме написал, что всю предыдущую неделю мы в режиме ультраработы с композитором Леонидом Именных выпускали спектакль в квартире на Петроградской стороне. Это будет очень хороший спектакль, в котором не будет ни одного актера, зато будут наливать вино. Вот. А вы прислали, в общем, довольно много вопросов. Вот я открываю Google форму, их тут целых 43. И я просто вам скажу честно, что у меня не было временного ресурса сесть, просмотреть эти вопросы целиком, выбрать какие-то из них. Поэтому мы поступим следующим экспериментальным образом. Вот я просто открыл эту Google форму, и я просто буду идти с первого вопроса вниз и отвечать так, как Бог на душу положит. Может быть, некоторые из вопросов я не буду произносить заранее, извините. Может быть, они будут прям очень идиотские или безумные. Идиотские или безумные. Но вот в целом просто пойдем вниз по списку. Поехали. Витек, эти ебучие русские евреи... Эти ебучие русские евреи расстрочили русский театр. Даже Масляева выгнали из театра на улицу. Этот процесс по седьмой студии превращается в расценировку спектакля с одним режиссером, который просто нахуй всех вертит, как хочет, а они как лохи молчат. Вообще, хотел задать вопрос, насколько Серебренникова сможет заменить Богомолов с его подходом и как творческая тусовка к этому отреагирует. Можно ли идти к новым трендам с классическим подходом к спектаклям со зрителями, или эти ебучие русские должны быть уничтожены нахуй? Даже хохлы молодцы, вот в театре долг отдельные ставили нормальные вещи, сильнее, чем оружие, 3 восклицательных знака. Обиженный хохла, патриот Никола Перейра Хуев, торговец черным деревом. Я не уверен, что правильно понял этот вопрос, извините. Следующий вопрос спрашивают. Что не так с нормой и Богомоловым в целом? Коллеги, я бы хотел напомнить, что спектакль «Норма» сделал не Константин Богомолов, а режиссер Максим Диденко. Я не видел этот спектакль. В связи с этим я не могу сказать, что с ним так, а что с ним не так. Виктор, здравствуйте. Как вы думаете, можно ли переквалифицироваться из одной профессии в другую, при этом быть хорошим во второй выбранной профессии? К примеру, я была инженером, хочу стать театральным критиком или кинокритиком. Заранее спасибо. Ну вот смотрите, если мы просто откроем глаза, выглянем в окно и посмотрим на всю историю человечества в предыдущее время и особенно в последние несколько десятилетий, мы наглядно увидим, что можно переквалифицироваться из одной профессии в другую, при этом быть хорошим во второй выбранной профессии. Я бы хотел на секундочку напомнить, что вам на этот вопрос отвечает человек, который еще 2,5 года назад просто писал какие-то тексты про экономику, политику, искусство. Вот. А потом без всякого театрального образования просто за год сделался театральным критиком и театральным блогером. Еще через год из театрального блогера он превратился в режиссера и в театрального куратора. Вот. И это еще не конец, да. Следующий вопрос. Витя, что за хуйня? Как так? Ну вот, ёбана моё. Подпись Лёша. Не уверен, что правильно понял ваш вопрос. вопрос. Котов какой толщины ты предпочитаешь? И как относишься к неграм в личной жизни и на Украине? Я предпочитаю котов обычной стандартной толщины. Следующий вопрос. Как научиться нормально танцевать? Я не знаю, но попробуйте посещать ночные клубы. Может быть, это обеспечит вам преимущество в этом деле. Люблю тебя, Витя. Дай бог тебе здоровья. Я серьезно, спасибо большое. Следующий вопрос. Витенька, на что ты живешь? Я живу на рубли, заработанные мной в процессе работы, которую я выполняю. Вот, выполняю я много разных работ. Я пишу тексты, курирую проекты, делаю перформативные лекции. Сразу должен сказать, что на театральных проектах, по крайней мере, к текущему времени я не зарабатываю. Пожалуйста, назовите 5 важных текстов о философии современного искусства. Конечно, не обязательно на русском языке. Если вы пришлете мне нюанс, может быть, я отвечу на этот вопрос. Как вы выбрали свою профессию? Как удерживаетесь в ней? Что делаете при сомнениях? Кажется ли вам, что вы выполняете свою работу блестяще? Сочетаете ли вы свой успех и публичность с закономерными, соразмерными, приложенными усилиями? И отдельный вопрос, нужен ли вам успех, важна ли успешность, насколько вы тщеславны и амбициозны? Я не выбирал свою профессию, потому что профессии у меня нет. Буквально 2 вопросами ранее я отвечал, что я просто что-то делаю все время, то, что мне интересно. И в целом я уже говорил про это много раз. Мне кажется, что понятие профессии, профессионализма и специализации, когда человек на протяжении 2, 5, 10, 20, 30 лет все время делает одно и то же, это, мне кажется, во-первых, просто ужасным, а во-вторых, абсолютно неприменимым к миру, в котором мы живем сегодня. Выполняли свою работу блестяще, но если мы говорим про мою работу внутри вот этого театрального ландшафта, то мою работу лучше меня не выполняет никто, это факт. Привет, правда ли получается, что последние годы ты нормально зарабатываешь на русском театре? То есть, если человек говорит, что на искусстве не заработаешь, он пиздит. Спасибо. Я все время всем рассказываю эту историю. Вот весной в Перми на заводе Шпагина мы с огромной группой людей делали спектакль «Массаража». Времени, когда я чувствую настолько счастливым, да, и уязвимым, и времени, когда у меня было такое огромное внимание к людям вокруг меня. Ни раньше, ни позже массаража к текущему времени у меня таких периодов просто не было. Этот спектакль мы сделали полностью на свои деньги. В него было вложено что-то 570 косарей, а билетов мы продали где-то 1070. Показательная история, как я зарабатываю на русском театре. Я не зарабатываю на русском театре никак. Витя, а как ты относишься к кинематографу? Я к кинематографу отношусь хорошо. Следующий вопрос. Доброго времени суток. Заранее спасибо. Зовут меня Ева. Я занимаюсь исследованиями инвалидности в культуре. Вопрос. Какое будущее, на твой взгляд, у инклюзивного театра в России? Я не знаю, какое будущее инклюзивного театра в России. Я бы хотел надеяться, что это будущее как минимум есть. Но если смотреть на, в принципе, работу российских властей и органов, чьей непосредственной работой является разработка инклюзивной среды, В принципе, вряд ли можно испытывать оптимистические надежды по этому поводу. Как ты попал в театральную сферу? Ты где-то на кого-то учился, что-то оканчивал, типа Академии МХАТ или еще чего-то? У меня нет театрального образования, друзья. И это, может быть, одна из нескольких вещей в моей жизни, которой я все время радуюсь. А, значит, следующие спрашивают, а чем так плохо Бутусов? Ты так никогда и не распространился на эту тему толком. Ты любишь, чтобы театр был впечатление, так он вроде не про сообщение. В своих лучших вещах он вроде вполне себе постдраматический, режет язык, очень узнаваемый. Визуальная часть прокачана почти всегда на ура. И он совсем далек от нафталиновых театров во зрении, равно как от власти. Я не знаю, как деликатно ответить на этот вопрос. Мне кажется, что этот вопрос сформулирован из немножко иной перспективы, чем я, в принципе, смотрю на театральный ландшафт. Распиши свой самый интересный секс. Здесь есть один нюанс. Я не уверен, как вот так вот сходу и деликатно сформулировать, чтобы никого не задеть. И вместе с этим оставить немножко личного. Я бы, наверное, сформулировал так, но вряд ли это будет удовлетворительный для вас ответ, но это будет, по крайней мере, какой-то намек понятный для моих знакомых. Я бы сформулировал это следующим образом, что мой самый интересный секс приходит немножко не из того направления, из которого мне, лично мне, его, в принципе, надо было бы ожидать. Вот. Следующий вопрос. Можно ли нормально зарабатывать исключительно на журналистике? Можно, друзья. Да, можно. Следующий вопрос. Как ты относишься к феномену протеста в фильмах, кино, музыке, театре? Может ли быть это как бойцовский клуб или Джокер? Жутко растиражированной вещью, которую рады покупать люди? Или это правда критикой власти, строя, устройства общества и прочее? Или взять российскую сцену Ice Peak, Short Berries, Face, Husky и так далее? Здесь немножко вопрос поплыл. Но если я его правильно понял, то давайте я отвечу очевидную дежурную вещь. К протесту я отношусь хорошо. Мне кажется, что протест и оппозиционность – это единственная возможная интеллектуальная кондиция для любого мыслящего человека, если он не идиот. Привет, меня зовут Вера. Мой вопрос – как вам удается сохранять разум и не падать духом в этом ужасном мире русского театра? Вера, спасибо за вопрос. Я не уверен, что мне все еще удается сохранять разум. Я бы хотел, чтобы на этот вопрос ответили какие-то внешние люди. Филисов, а ты сам не заебался? Спрашивают меня. Я на этом вопросе немножко подвис, потому что я не уверен, отвечать на него серьезно или иронически. Потому что если отвечать на него серьезно, то я прямо сейчас нахожусь в кондиции довольно сильного выгорания и утомления вот этого всего. Поэтому, разумеется, заебался, да. Но поскольку русские не сдаются, мы двигаемся к следующему вопросу. Как достичь оргазма в русском театре? Уважаемые коллеги, я бы хотел сообщить, что оргазм в русском театре – это миф, его не существует. Следующий вопрос. Как избавиться от страха взаимодействия с искусством? А вдруг я не пойму, а вдруг мне не хватит контекста? А что, если мне сложно читать рецензии, и я не понимаю, кому доверять? А может, вообще нафиг это искусство? Ну что тогда я теряю? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что за всю свою короткую практику обращения с вот этими всеми вещами я не испытывал страха, о котором вы спрашиваете. Поэтому мне не знаком этот опыт. А если отвечать на него чисто теоретически, я бы сказал, что, ну, коллеги, просто работайте, и все. И все. Три вопроса от Артема Томилова на выбор. Вопрос первый. Чего ты боишься, если есть устойчивые страхи, то как ты с ними работаешь? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Видимо, ничего особенного. Поскольку человек растет, взрослеет, он все время открывает какие-то новые горизонты своего чувствования. И вот эта мерцающая интуиция по поводу надвигающегося на нас времени, видимо, она какой-то своей определенной частью мне сообщает, что еще будут периоды, когда я буду реально чего-то бояться. Еще один вопрос от Артема. Почему коллаборация — это прекрасно, но где мы все лохи в процессе коллаборирования? Не уверен, что правильно понял вопрос. Если отвечать на первую его часть, коллаборация — это прекрасно, потому что это всегда неожиданное рандеву разных людей с разным опытом. Если главной целью коллаборации является сформулировать новые идеи или новый экспириенс, то нет ничего более эффективного, чем прямая встреча разных людей. Почему мы все лохи в процессе коллаборирования? Я живу в этом все время, да, что вот эта наша человеческая речь, вот этот язык, его вообще не хватает. Его реально не хватает. И это при том, что у него удивительно разработанный, в принципе, инструментарий, да. Но ежедневно на своем творческом пути мы все видим людей, которые не умеют общаться. Не умеют общаться вообще, не умеют разрешать конфликты, не умеют внимательно слушать, да. И разумеется, что именно об эти коммуникационные преграды разрушается любой процесс коллаборирования и чего бы то ни было еще. Меня лично это очень расстраивает, поэтому все, что я пытаюсь делать, это коммуницировать исключительно с людьми, которые знают, как разговаривать. У меня есть определенная интуиция по этому поводу, да, поэтому мне в этом смысле может быть немножко легче. И последний вопрос про временной менеджмент. Простые слова про то, насколько важно или, возможно, не важно работать с самодисциплиной, особенно прекарию, который создает не исключительно продукт, но и стимулирует рынок этого же продукта. Это очень правильный вопрос, особенно его последняя часть, потому что все мы молодые деятели театра. Мы же, в общем, не просто делаем театр, да. Мы вместе с этим еще и ежедневно разрабатываем вот эту целину новых людей, которые будут все это смотреть, да. А если отвечать на вопрос про работу со временем, я просто все время работаю. Вот и все. Может быть, это плохо. Я не знаю, но вот. Но я все время работаю, просто и все. Следующий вопрос. Джонатан Глейзер в недавнем интервью The Guardian сказал: I believe cinema is the frontier. Выше с композитором именных, очевидно, придерживайтесь позиции, что кино исчерпало себя и находится в заложниках собственной же формы. Поделитесь мнением, куда в таком случае стоит двигаться современным молодым кинорежиссером и в каком виде кино, как аудиовизуальный медиум, снова может стать актуальной формой искусства. Я не знаю позицию Леонида Именных по этому поводу. У меня есть ощущение, что мы с ним это не обсуждали. Вы в любое время можете спросить это у него напрямую. А что касается моей позиции по этому поводу, мне действительно кажется, что кино из удивительно мощнейшего визуального медиума превратилось в абсолютно унылого рассказчика истории. Это произошло не вчера, не позавчера и не позапозавчера. А как из этого выйти? Просто разрабатывать новый язык. И все. А следующий вопрос, Виктор, привет. А как тебе кажется, почему на крест капитализма не собирается сов 200 человек? Ведь, например, роль Кот Тараканов читает 1500 человек, а Наталью Зайцеву 2000 человек. Уже не говоря про то, что Филисова читает 6000 человек. Спасибо, если выскажешься. Мария Филисова читает 6000 человек в Телеграме, еще 14 в ВКонтакте и еще несколько тысяч по Фейсбуку, Твиттеру и в разных еще местах. И это все не имеет никакого значения вообще. Мы все знаем, что в принципе, по меркам русскоязычного блогинга эти цифры абсолютно ничтожны. Абсолютно. Вот я, Витя Филисов, самый читаемый театральный блогер в России. Это просто факт, да? Ну и что? Вот мы 2 недели назад открыли продажи на спектакль в театре ТОК. Премьера которого будет 29 ноября. Ну вот, что бы вы думали, я с вот этими моими 20 000 подписчиков, казалось бы, как много для театрального блогера, да? Ну и вот мы 2 недели еле-еле продаем эти 200 мест в театре, да, так что что-то там говорить про какие-то еще вещи. Вот, но, видимо, в центре имени Мирхольда еще не очень поняли, как именно нужно работать с этим спектаклем, с его внешней коммуникацией, да. Потому что эта работа, ну, я ее не видел, но очевидно и по описанию, и по команде людей, которые это делают, что эта работа неординарная для репертуара ЦИМа даже, да. Следующий вопрос. Как найти силы в себе жить в РФ и бороться с затхлым совком вокруг? Когда проще уехать за рубежи и жить как человек? Если вам проще уехать за рубежи и жить как человек, я бы лично рекомендовал уехать за рубежи и жить как человек. В конце серии подкаста про независимый театр и Минкульт вы говорите про новые способы продюсирования. Что имеется в виду? Я не знаю, что имеется в виду, потому что я вел речь о том, что эти новые способы просто необходимо изобрести, да. Видимо, их еще нет, или они находятся в пространствах, не связанных с театральной сферой напрямую. Но я уверен, что они будут открываться в ближайшее время. Следующий вопрос. Как честному творческому человеку в России заработать денег? Ну, я не знаю, станьте театральным критиком, правда, что я могу еще порекомендовать. Вы говорите о изменениях в театре, но готова ли к ним аудитория в России? Если их делать для молодежи, то те же самые билеты должны стоить куда дешевле, чтобы люди просто смогли прийти, насколько это возможно в свете расходуемых ресурсов. Никто никогда ни к чему не готов вообще, тем более в России, тем более к изменениям в театре. Никто никогда не готов ни к каким изменениям. И моя личная уверенность, что это главная проблема человечества. Кроме того, что мы не знаем, нахуя мы здесь вообще все нужны. Еще одна главная проблема заключается вот в этом, что никто не готов к изменениям. И я не готов к изменениям ровно так же, как и все люди. Несмотря на всю мою вот эту вот революционную риторику. Да, я не готов на самом деле. Может быть, немножко меньше, чем остальные, да. Но это не меняет ничего в сущности. И если мы в своей работе будем руководствоваться вот этим принципом, что ну, люди не готовы еще, да. Но, может быть, немножко позже все революционные вещи рождаются неожиданно. Следующий вопрос, Витя, привет. Как ты думаешь, почему тебя очень часто упрекают в отсутствии театрального образования? Разве имеет смысл учился ты на театроведа или нет, если ты клёво пишешь? А мир открыт как никогда любому. Может, энное количество людей боится себе признаться в том, что они на хуйню потратили 5 лет. Почему бесит Филисов? Я не знаю, как отвечать на этот очевидный вопрос. Разумеется, еще очень сильно работает миф о необходимости профессионального образования, в принципе, о необходимости профессионализма в его конвенциональном изводе. И, разумеется, люди, которые учились 5 лет на театроведов, на критиков, на вот это вот все, разумеется, им не очень приятно, если они видят, что какой-то просто хуй с улицы без профессионального образования приходит и заговор переворачивает, в принципе, вообще все, да. Если бы я был внутри этого круга, мне бы тоже было неприятно. Я не вижу в этом ничего удивительного или необычного. То, что театральное образование — это лишнее, это вред. Я в этом уверен абсолютно. Я никому не рекомендую в российских вузах и, в принципе, вообще в вузах учиться на какие-то профессии, связанные с театром. Потому что эта сфера настолько быстро меняющаяся, ну, в своих отдельных частях, да, и эта сфера с таким огромным количеством неизвестных. Поэтому идти в вуз и аккумулировать в себе вот эту уверенность, что я на самом деле обладаю определенным инструментарием. Нихуя вы не обладаете. Нихуя. Если вы занимаетесь театром, то я бы рекомендовал в себе аккумулировать не уверенность, а наоборот, неуверенность. Следующий вопрос. Что вы думаете про украинский современный театр? Я, в общем, мало что знаю про украинский современный театр. Хотя я видел кое-что на видео, и я знаю про некоторых людей, которые занимаются современным театром в Украине. А еще в середине декабря у меня будет 2 перформативные лекции в Украине. Первая в Одессе, еще одна в Киеве. Но я имел некоторое количество разговоров с разными людьми, которые либо делают, либо видели современный театр в Украине. И, в принципе, их общее мнение сводится к тому, что, несмотря на определенный запах свободы, да, в этом всем, все-таки там еще очень сильно чувствуется и провинциализм, и огромная ненасмотренность, и, в принципе, выключенность из какого-то современного театрального поля, да. И разумеется, что в Украине есть все вот эти огромные государственные театры, в которых все еще хуже, видимо, чем в России, в которых не ничего не происходит вообще, в которых сидят эти пыльные гнилые люди, ну и так далее. Да, мы все это все знаем. Я, разумеется, надеюсь, что за какое-то короткое время это может быть преодолено все. Следующий вопрос. Когда преодолеешь свою мизогинию? Значит, у меня по плану преодоления всего мизогиния расположена в очереди сразу после гомофобии. Вот когда я преодолею гомофобию в себе, тогда я преодолею мизогинию. Спасибо большое, что спрашиваете. Виктор, как вы относитесь к большому спорту? Мне нравится, когда высокие, красивые, накачанные мужчины в майках прыгают через вот эти высокие планки и потом медленно в таймлапсе рушатся на эти мягкие матрасы. И когда они просто бегают по кругу, тоже очень нравится. И когда гоняют мяч, и когда кидают мяч руками, и когда они двигают тяжелые шайбы на льду, и когда они прыгают в песок. Вот это все мне очень нравится. Накачанные, мускулистые, с плоскими животами люди, большей частью обнаженные, мокрые. Это все мне очень нравится. Это лучше, чем любой театр. Абсолютно это лучше, чем любые театральные критики. Рыжие в красных платьях. Поэтому к спорту я отношусь хорошо. Спасибо. Следующий вопрос. Витя, что нас ждет после смерти? Чего бы ты хотел? Я бы на самом деле хотел какой-то простой такой вещи. Просто не умирать, да. Вот и все. А как твоя мама относится к твоему увлечению русским театром? Знаете, у меня есть ощущение, что моя мама не знает о моем увлечении русским театром. Если честно, для меня самого до вашего вопроса было секретом то, что я увлекаюсь русским театром. Следующий вопрос. Исчерпывающее определение любви. Ну вот я немножко, опять же, встрял, потому что не знаю, отвечать иронически или нет. Есть еще больше определение любви. Не знаю. И вы будете смеяться, но последний вопрос. Человек спрашивает, верю ли я в Бога. Нет, уважаемые коллеги, в Бога я не верю. Мне немножко даже неловко в 2019 году отвечать на вопросы вроде этого. И исчерпывающее определение любви. Ну, это та вещь, которая очень много и вместе с этим очень мало. Вот. Ну что, уважаемые коллеги, подошел к концу 8-й выпуск нашего эротического радиошоу, в котором я отвечал на ваши вопросы. Если это было интересно, то прекрасно. Если это было неинтересно, но ничего, есть в мире вещи еще менее интересные. Спасибо всем, кто прислал свои вопросы. А мы услышимся через неделю. Пока.